Рада вас приветствовать в нашем библейском курсе. Сегодня очень важная тема, продолжение важной темы о том, как сделать нашу молитвенную жизнь не скучной, а наоборот увлекательной, интересной. И один из важных вопросов – как слышать голос Бога, как отличить его от своего собственного голоса, от своего мнения. Поэтому будет очень полезно, интересно. Блокноты, ручки запасайтесь, и мы начинаем.
Ну что ж, это очень интересный вопрос, очень важный вопрос, как слышать голос Бога, как отличать его от своих мыслей, как понять, что это Бог тебе говорит. Еще очень важный вопрос у нас сегодня будет, который мы будем также обсуждать, как молиться за неверующих родственников, друзей, в общем, за неверующих людей. Итак, начнем. Это вторая часть нашей темы о молитве. У нас была первая часть, если вы не смотрели, посмотрите, пожалуйста. И вторая часть... Сегодня вторая часть темы молитва. Итак, молитва – это время в присутствии Бога. Это общение с Богом. Это двухстороннее движение. То есть мы говорим что-то, потом Бог говорит, мы слушаем. То есть это не диалог, это, вернее, не монолог, это диалог. Вот. Мы говорим то, что у нас на сердце, благодарим, спрашиваем, принимаем от Бога. Руководство, советы, направления, откровения, получаем мир, радость, силу, ободрение. Но давайте для начала, друзья, разберем, что такое неправильная молитва или что мешает молитве. Итак, первое – это неисповеданный грех. Когда иногда, знаете, если человек вообще еще не верующий, ему надо покаяться, потому что когда он еще неверующий, он его отделяет от Бога грехи. Бог, конечно, слышит, он видит, он видел нас, как мы были в миру, когда мы еще не знали Бога, и он хотел нам помочь, но грех нас отделял. Он пытался как мог, но мы были на территории дьявола. Представляете, мы, потому что весь мир лежит во тьме, мы были на территории тьмы, мы делали грехи, из-за этого дьявол мог и бесы, и закон действовал впоследствии, мы получали последствия, и Бог он все время пытался нас спасти. Вот. Но когда мы пришли к Богу, мы уже с Богом. Но иногда бывает написано, что у нас есть так называемые запинающие грехи, есть грехи, которые неисповеданные грехи, просто по нашему несовершенству. Пока мы еще растем, пока мы работаем над собой, иногда мы согрешаем. Это могут быть какие-то незначительные грехи, могут быть немножко такие грехи, которые мы знаем. Вот наша совесть нас обличает, немножко осуждает. И мы знаем, что мне надо подойти, например, извиниться перед...
Исповедоваться. Вот хотела спросить, нужно перед конкретным человеком, перед пастырем или священником, или можно перед Богом?
Да, это хороший вопрос. Значит, исповедоваться можно перед Богом, конечно, в первую очередь. Мы всегда можем каяться и говорить Богу о наших грехах, просить прощения, говорим: Бог, вот я согрешил, вот мой грех, прости меня, пожалуйста, и нам становится легче. Но если это еще и грех против человека, то иногда нам надо подойти к человеку, сказать о чем-то, о своем проступке каком-то, и примириться, сказать: слушай, извини, я там думал о тебе так, или я там обманул тебя, или я сплетничал, посплетничал, обсудил тебя. Слушай, мне стыдно так, и извини меня, я не хочу, чтобы между нами что-то было. Вот, и это да, это как бы ты как бы просишь прощения, открываешь вообще. И есть еще третий вариант, это когда вот такой запинающий грех, грех, с которым нам сложно, он постоянно нас искушает. И у всех это разные грехи, вот, но этот такой грех, который продолжительное время имеет в вашей жизни, и вам надо его исповедовать. Это называют в Иакова 5:16, по-моему, да, когда мы исповедуем друг перед другом, то Бог прощает нас грехи, и кровь Иисуса омывает нас.
Но лучше все-таки выбирать кого-то более зрелого для исповеди.
Да. Есть обычные грехи, такие, которые вам не стыдно сказать. Знаете, вы можете говорить на домашней группе с верующими, можете... Но есть такие грехи, которые вам нужно говорить с человеком, в котором вы уверены, с добрым человеком, который вас не осудит, который поймет, покроет, вы помолитесь вместе. Но когда вы, что вы делаете? Когда вы исповедуете грех, то вы открываете это уже не тьма,
Приходит свет.
Приходит свет. То есть, когда во тьме всегда, знаете, дьявол может там вас мучить, как-то осуждать. Но как только вы открыли свой грех, вы с кем-то это поделились, вы вдвоем, вы впустили туда свет, вы победу, чувствуете победу, вам легче, вы еще вместе помолились с этим человеком, с вашим наставником, может быть, пастором, может быть, каким-то доверенным человеком, даже не из вашей церкви. Иногда нам пишут люди, они говорят, что мы не можем в нашей церкви об этом рассказать, потому что нас поставить, либо поставят конечно. На замечание, есть такие церкви, в которых ставят на замечание, либо на проповеди об этом расскажут, не упоминая даже, иногда рассказывают на проповеди, очень не упоминая ярко. Лиц или даже имен, но все знают, о ком идет речь, или как-то дают понять, что знают, и люди боятся, что они не хотят, потому что они живут в каком-то городе, у них есть друзья, и они не хотят, чтобы какие-то их проступки, грехи стали известны всем людям, им будет стыдно. Поэтому в таком случае лучше найти человека, который вас либо далеко, либо это ваш какой-то доверенный, зрелый уже, знаете, такой человек, который может, как отец, знаете, который может понять, покрыть, сказать, давай будем об этом молиться, я с тобой, не переживай, ты победишь, все в порядке. Вот это очень важно, это неисповеданный грех. Он может препятствовать в молитве. Например, даже написано, что если мужья с женами неправильно, слишком их обижают, как-то неправильно, не нежны, не как с немощнейшим, таким искусным сосудом. Немощнейший сосуд, мне не очень лично нравится это определение, но такой есть такой перевод, как это искусный, как китайский такой фарфор, знаете.
Тонкий, нежный.
Тонкий, нежный, и он должен стоять, так аккуратно с ним надо обращаться. Вот, если иногда мужчины по своей такой, знаете, грубости, не то что грубости, по силу там, мужчины привыкли сражаться, им надо лбом пробивать двери, и они вот этим лбом или даже локтем, или, ну, не локтем, не физически, могут, а словесно как-то могут зацепить вот этот искусный сосуд, и женщины очень чувствительны к этому. И когда мужчины так немножко обижают женщин, жен, вернее, своих, то написано, не делайте так, чтобы не было вам препятствий в молитве.
Вот. Ну, это не надо припоминать вашему мужу, цитировать.
Не надо, да. Вот. Но, значит, следующее, недостаток веры. И не хватает нам иногда веры. Когда мы молимся, и иногда, ну вот как мы приходим молиться, нам нужна вера. Вот ну где ее взять? Ну верь. Вот говорят иногда, ну верь, ты верь. Ну а как ты верить? Вот во что ты будешь? Где ты эту веру возьмешь? Вера от слышания написана. Слышание от Слова Божьего. То есть, если у вас недостаток веры, если вы чувствуете, вы молитесь за что-то, но вы не уверены, вы боитесь, как вы не уверены, вы боитесь, а вдруг не произойдет, а вдруг что-то не то, а я боюсь, вот что ты сказал, вот я не расскажу никому, пока не произойдет, или еще что-то, это страх, это проявление страха. И вам нужно углубляться в Слове, вам нужно это Слово себе, ну, потому что вера от слышания Слова Божьего, то есть, от откровения Слова Божьего. Поэтому нам нужно пребывать в молитве, в Слове Божьем. И вот когда мы читаем Слово Божье, размышляем над ним, у нас появляется, поднимается вера. Она становится сильнее. Даже можно, знаете, как Бог говорил израильскому народу, напиши перед собой заповеди, на руках напиши, на лбу себе напиши. Поэтому на зеркале повесьте это Слово Божье, которое вы, например, Бог вам сказал, но вы еще не верите, или вы верите за какое-то обетование. Бог вам открыл это обетование, но вы еще боитесь, вы соревнуетесь, вы проявление такого страха, неуверенности, сравнение у вас происходит. Повесьте себе это слово. Иисусу Навину Бог сказал, да не отходит сия книга закона от уст твоих. Но поучайся от уст, заметьте, от уст твоих. То есть говори это слово сам себе, провозглашай это, говори его вслух. Говори там, всякое место, на которое ступят стопы ног моих, я отдаю тебе. Это Бог, ты меня сюда привел, ты мне дал этот бизнес, ты мне дал эту семью, и здесь мои ноги, это мне принадлежит по праву. Я просто верю, я провозглашаю, или всякое дело, на которое... И провозглашайте это слово, говорите его, читайте его, и ваша вера будет... Это не молитва, а заклинание. Вы не заклинание делаете, когда повторяете одно и то же. Например, вы говорите самому
себе. Сами себя убеждаете.
Сами себя убеждаете. Это то, по сути, что нам слово рекомендует делать. Он говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, размышляй, читай, углубляйся, напоминай себе это слово, пускай запоминай стихи. И когда сомнения приходят, пускай этот стих, ты этот стих помнишь, и ты начинаешь говорить, сначала думать о нем. Если думать не помогает, это один уровень, вы начинаете говорить. Говорить — это уже следующий уровень, ты начинаешь провозглашать, иногда надо кричать даже, иногда можно прокричать даже. И когда вы кричите, вы еще больше это утверждаете, как бы для себя, для в духовном мире. И от этого ваша вера происходит, потому что вера, она не приходит ниоткуда. Вот нету таких вот, у тебя есть, конечно, дар веры у людей, у которых они верят на много, для большого, но для обетований в вашей личной жизни у всех вера одинаковая, для общих обетований, поэтому вы должны знать, что Божья воля, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были исцелены, чтобы вы были спасены, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас была семья. Это все общие обетования, и их множество. Чтобы вас наполняла радость, а не депрессия. Поэтому множество этих мест Писания, которые мы должны утверждать, это наше нормальное состояние, это нормальная температура. Если что-то не так, это температура, что-то не в порядке тогда.
И очень важно, какой бы вопрос у вас ни был, неважно, это семья, бизнес, очень много получаем сообщений личных. И вот сегодня, в частности, а делать бизнес или не делать? А вот встречаться или не встречаться? Общаться, не общаться? Какая бы ни была сфера, или я потеряла радость, у меня депрессия. Вот берем слово «радость», находим в симфонии, это такое, как бы, да, книга в Библии, да, или сейчас это Google может заменить, и написать «Библия про радость», «Библия про деньги», «Библия про бизнес», «Библия про успех». Какая бы ни была, ну, какой бы вопрос вас не интересовал, ищите, найдите подборку мест из Писаний, где есть слово «радость», если вы ее потеряли, и начинайте это провозглашать. То есть вот ищите эти все места, не просто читайте Библию, вот я читаю Библию, не помогает. Читайте конкретно те места Писания, которые отвечают вашему запросу, отвечают сейчас в электронных приложениях Holy Bible, например, можно в поисковую строчку ввести слово какое-то, которое вас волнует, и сразу будет подборка 100 мест Писаний, которые вы выбираете, то, которое коснется именно вашего сердца. И так будет расти ваша вера целенаправленно в этом вопросе.
Следующее, что мешает молитве, это непослушание. Когда мы непослушны установленным властям, когда мы непослушны Богу, в первую очередь, да, и когда мы не послушны вышестоящим властям, то проблема, да. Оля, что-то интересное, значит, что-то скажет. Но в первую очередь, когда мы Богу не послушны, Бог хочет говорить нам что-то, мы знаем, что Бог от нас хочет, например, но мы все-таки медлим, мы не слушаем, мы игнорируем, мы как Иона, помните, ему Бог сказал, иди в Ниневию, он говорит, окей, Бог, я пошел в Фарсис и пошел в другом направлении. То есть это первое, Богу непослушание. Второе, непослушание Богом установленной власти. То есть какая это Богом установленная власть? Это всякая власть, официальная власть, Богом установленная. Власть, в первую очередь, это власть духовная, церковная власть. То есть если у вас есть пастор, если у вас есть епископы, лидеры, кто у вас там, диаконы, в разной церкви это по-разному называется, но это установленная Богом власть. И нужно всегда быть послушными этой власти, не бояться, что не быть бунтарем, знаете, вот бунтарем, проблемным человеком, который постоянно какие-то проблемы создает, постоянно бунт создает. Такой человек легко может... Я слушал недавно, кстати, свидетельство пастора Артура Симоняна, и он говорит, что когда он был молодым верующим, он говорит, я хотел там сначала сделать, я приехал в Москву, зарабатываю много денег, хорошая работа у меня все хорошо, Бог благословляет, я решил, смотрю, у нас диакон или епископ, нет, диакон, по-моему, в церкви, работает дворником, зарабатывает 70 рублей, думаю, это 92-й год или там еще раньше. Говорю, давай приходи ко мне, у нас есть работа, там что-то сделаешь, тебе заплатят 600 рублей там, или в день, по-моему, даже, то есть это большие деньги. Думает, хорошо сделаю человеку, раз человек а у них была такая церковь очень традиционная, и он говорит, на следующий день этот человек приходит с мамой, с лидерами, и говорят, вот через искушение пришло через этого парня, деньгами дьявол хотел меня увести, я каюсь. И говорят Артуру Семенову, ты тоже покаялся. Он говорит, ну я покаялся, да. Вот надо каяться. То есть, ну вы хотели сделать хорошо, но
всем
официальная власть вам сказала покаяться. Ну покайтесь, ну покаяться это неплохо. Ну то есть надо быть послушным. Потом второй раз он хотел сделать, ему там какое-то микрозамечание поставили. Потом второй раз он хотел провести какую-то, начали залы открываться, кинотеатры пустые. Он говорит, классно, сюда бы аппаратуру поставить, привести людей. И он говорит, я прихожу к братьям, а у них братья назывались тогда.
Сейчас
тоже в некоторых церквях. И я, говорит, поделился им, они сказали, ну вот, брат хочет привести, чтобы мы туда пришли, как кагибисты придут, всех перепишут. И поставили ему еще раз второе замечание, говорят, еще раз кайся. Он говорит, ну окей, я покаялся. Иду такой, говорит, грустный, гуляю по Москве, думаю, ну вот, хотел сделать одно хорошо, второе хорошо сделать, мне, ну... Короче, не получилось, ну грустно, да, но ты покаялся, ты все хорошо, то есть ты не должен быть, мы не должны быть бунтарями и как непослушными вышестоящей власти. Конечно, бывает, когда, например, официальная власть в стране, иногда есть такая страна, когда там где коммунистический режим, у нас в Советском Союзе был такой режим, потом был сейчас в Китае, в Южной Корее, конечно же, вы не должны слушаться такую власть, ну, вы должны слушаться до тех пор, пока это не противоречит, чтобы слушаться Богу или Его заповедям. Окей? Идем дальше. Что ты хотела сказать?
Нет, я просто много случаев наблюдала в церкви, когда это очень популярная проблема, непослушание власти лидеров, когда мы не принимаем как бы авторитет лидера, и от этого человек кажется, что он самый умный, он сам сейчас решит.
Он может быть даже умнее лидера, но... Все равно нужно...
Да, есть протокол определенный, и Бог это поставил, этот протокол послушания власти. И поверьте мне, даже если ваш лидер вдруг не прав в том, что он сейчас вам говорит, то Бог обязательно это откорректирует. Но ваше сердце, он тоже видит, как мы реагируем в этом послушании.
Помните, когда Иисус пришел к Иоанну Крестителю креститься в Иордане, и Иоанн, когда увидел, он говорит, не, подожди, он удерживал, он говорит, это мне надо креститься у тебя. А что сказал Иисус? Он сказал, оставь теперь, потому что... Мне надлежит исполнить всякую правду. То есть из вашего служения, или вы можете, из вашего служения может кто-то больше вас, человек, который к большему призван, или наоборот, вы, может быть, к большему призваны, но быть в каком-то небольшом служении у вас на первом этапе может быть вообще какой-то лидер или пастор очень с другим вообще даром, с другим служением. Окей. Также мужья, вернее, жены послушные мужьям должны быть. Это ключ к вашему семейному счастью. Об этом мы много пишем. Оля много пишет на 365 респект. Окей. Следующее – это непрощение. Непрощение может удерживать, мешать молитве. Вы можете молиться из вот этой боли, из обиды, из ран своих, и вы можете, у вас могут быть неправильные мотивы. Вообще, мы говорим, что почему важно пребывать в Слове, потому что, когда мы хорошо знаем Слово Божье, когда мы много читаем Слово Божье, размышляем, когда мы знаем Слово Божье, внутри оно у нас живет, мы понимаем волю Божью, более и более мы понимаем волю Божью. И почему Иаков, и апостол Иаков пишет, что не имеете, потому что не просите, во-первых, а потом продолжает, он говорит, и если просите, то просите для своих неправильных мотивов, для удовлетворения своих неправильных желаний, потому что, другими словами, вы просите то, что расходится с волей Божьей. Иногда, когда мы приходим к Богу, мы еще молодые верующие, мы горим хорошо, но у нас мы еще плохо знаем Бога, плохо знаем Его Слово, и у нас много таких молитв может быть. Это ничего, нормально. Просто мы смотрим, что мы молимся, а оно не получается. И вы постепенно начинаете понимать, почему не работает молитва, почему, когда вы начинаете читать Слово Божье, вы потом более это понимаете. Но непрощение, это, как Иисус говорил, что мы должны прощать грехи наши другим, чтобы Бог простил наши грехи. Непрощение, это такое... горький корень, и нам нельзя допускать это, потому что...
Помнишь, еще написано, когда про бревно в глазу, вот это про сучок, он говорит, иди сначала примирись с братом твоим. То есть Бог говорит, прежде чем приносить мне воздавать жертву, мне тут воздавать хвалу, ты иди восстанови отношения с тем человеком, который, возможно, имеет что-то против тебя. То есть любые отношения, это всегда два человека в них связаны. Да, кто-то мог обидеться, но кто-то мог дать повод. То есть и даже если ваша часть минимальная в этом, то все-таки вот сохранение отношений и, или прощение, наоборот, инициировать, это наша такая ответственность тоже.
Да, но даже если вы, иногда бывает, что вы просто должны сделать свою часть, прийти, например, если вы, как Оля сказала, что если вы перед молитвой или в молитве вы понимаете, что кто-то имеет что-то против вас, и вы должны сделать свою часть, прийти и сказать, слушай, давай примиримся, я хочу, чтобы между нами было все в порядке, не было ничего, поэтому давай, что нужно, примиримся. Но иногда люди могут манипулировать вами, и вот на это вы не должны идти. То есть есть такая книга «Барьеры» или «Границы», она учит нас об этом. То есть мы делаем со своей стороны то, чтобы примириться, но мы не идем на поводу у людей только, чтобы выпросить прощения у них или чтобы они на нас не обижались. И есть люди, которые всю жизнь будут обижаться, всю жизнь манипулировать, а люди с низкой самооценкой или разные могут быть причины. Но мы должны сделать свою часть и различить, если это манипуляция. Мы не должны как бы вестись на вот эти манипуляции, но просто сделать свою часть, если действительно мы что-то можем сделать. Окей? Дальше.
Неправильные мотивы.
Неправильные мотивы – это то, что я немножко сказал, когда мы, например, я хочу жениться, там, вы увидели какую-то девушку, и молится молодой человек, там, вот все, там, Маша моя, да, да будет воля твоя, но Маша моя, да, вот это такой пример, например, и вы должны знать волю Божью, вы должны молиться и быть готовы принять волю Божью.
Любой ответ принять от Бога.
Любой ответ, да, даже если...
Не Маша.
Да, я вчера, кстати, говорил с моим другом здесь, американцем, и он мне рассказывал потрясающую историю, когда он был еще в high school и потом начал ходить, только в колледж поступил, в университет. Он встречался с одной девушкой, они в церкви познакомились, и в общем, короче, они начали встречаться, и потом так получилось, что он много времени уделял учебе, и она просто ему, ну, они нравились друг друга, но он не чувствовал, что это любовь. И, в общем, они остановили это время. И потом остановили встречания свои. И потом он рассказывал, что его друг начал с ней встречаться. Он узнал, что его друг начал с ней встречаться. И вот они уже влюбились, его друг с этой девушкой, и поженились потом. И потом его друг, представьте, приходит к нему и говорит... Слушай, я хочу тебя поблагодарить просто за то, что ты как настоящий джентльмен вел себя с моей женой, когда еще она не была моей женой. То есть у них ничего не было, они там
ни близости, ничего не было.
Да, они сделали все правильно. И о чем я хотел здесь сказать?
Несоответствие воле Божьей.
Да, то есть... Вот он, может быть, мог бы подумать, что это его жена, и она могла подумать, что это ее муж, но нет, воля Божья другая была, и ну, если мы будем искать этого, то мы, может быть, вначале это было, он говорит, вначале для нее и для меня было немножко как-то неудобно, немножко как-то болезненно, мы немножко как-то... даже так, ну, чуть-чуть не здоровались или еще что-то там, знаете, такие натянутые отношения. Не здоровались, но все равно. Вот. Но, говорит, сейчас у нас perfect отношения. Вообще муж ее, он говорит, что все для тебя, типа, все, ну, чего ты не попросишь. Ну, так, в шутку, в общем. И вот принять волю Божью, это очень важно. Для нас главное должно быть не исполнение наших желаний, наших молитв, а принятие воли Божьей. Идем дальше. Манипуляции. Манипуляции – это, по сути, подобное что-то с неправильными мотивами, да? То есть, когда мы пытаемся тоже молиться по своей воле, грубо говоря. То есть, эти два пункта, наверное, совмещаются. То есть, это манипуляции. Мы манипулируем, мы хотим все так устроить, чтобы по-нашему произошло. Вот мы свою волю проталкиваем, продвигаем. Это неправильно, друзья. И может, это может мешать молитве. Вы не чувствуете радость, вы не чувствуете мир. Вы, ну, вы будете это чувствовать, ощущать. Окей? Okay? Дальше. Все, это мы разобрали, что мешает молитве, что мешает нам молиться. И если мы проверяем, все эти вирусы убрали, все чисто, теперь начинаем молиться. Первое, значит, молитва на основании Слова Божьего. С этого нужно начинать. Это то, что мы говорим. Мы уже затронули это в первом уроке. Очень хорошо. Но все же, как я говорил уже, ваша вера, она ниоткуда не появится. Потому что, когда мы молимся, мы должны верить, что нам будет по нашей молитве. И чтобы верить, нам нужно Слово Божье. Вера основывается на Слове Божьем. Поэтому это то, с чего нужно начинать. Вы научитесь получать откровение. Слово начнет открываться. А когда вы молитесь на основании откровения Слова Божьего, это стопроцентная воля Божья. И у вас есть вера, у вас есть сила, потому что вера от откровения происходит. И вот это супер молитва. Вы просто раз молитесь и понимаете, вот, вот, я понял что-то. И вы молитесь об этом, провозглашаете. И вот это самая классная молитва. Окей? Через Слово Божье мы узнаем Бога, мы узнаем Его личность, мы узнаем Его характер и мы узнаем Его волю. И потом у нас не будет такого, мы не будем как младенцы молиться, как апостол Иаков пишет, что не имеете, потому что не просите. А если просите, то просите для своего, для удовлетворения своих желаний каких-то. А наши желания еще смешаны, мы только пришли из мира, у нас тут куча всяких еще желаний, и мы должны разобраться, что от Бога, что не от Бога. Идем дальше. Есть три направления, три основные направления молитвы. Первое, три направления молитвы. Первое направление – это молитва, направленная к Богу. Как Иисус нас учил, Отче наш, мы молимся к Отцу, мы имеем право молиться к Отцу, потому что мы сыновья Его, усыновлены через возрождение духовное. Даже если вы женского пола, вы все равно усыновлены. Запишите это себе, потом подумайте об этом. Значит, молимся на основании Слова Божьего, молимся по направлению к Богу. Иисус дал нам право в Иоанна, вернее, 16 глава написано, истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Бог нам, Иисус дал нам право молиться во имя Его. И Его имя, друзья, это очень мощный инструмент. И в Филиппийцам 2 глава 9-10 стих написано, посему Бог превознес Его, Иисуса, и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. То есть, когда мы молимся во имя Иисуса Христа, мы, это имя, оно перед Ним все преклоняется. Все, небесных, земных и преисподних, всякие обстоятельства, всякие проблемы, всякие, ну, все вообще, духовные силы, все. Просто мы должны понимать, что, как мы уже ранее выше говорили, что мы молимся по воле Божьей. Окей? Идем дальше. И молимся именем Иисуса Христа. Следующее. В Марка 11 глава 24 стих написано, «Посему говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это Иисус говорит. И опять же таки, мы немножко коснулись, что нам надо верить, но мы веру эту ниоткуда не возьмем. Вера это не эфемерное понятие. Вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть осуществление ожидаемого это мы начинаем что-то осуществлять.
Действовать согласно уже этой вере.
Действовать согласно вере. И уверенность в невидимом, оно есть, только еще невидимо. Оно есть в духовном мире. И когда мы читаем Слово Божье, мы получаем это откровение, что оно есть. У Бога есть для вас жена, у Бога есть для вас муж, у Бога есть для вас
Или Бог уже спас
призвание,
вашего мужа.
Бог уже спас вашего мужа, вы уже увидели, это уже есть, это просто еще в физическом мире не произошло, но в духовном мире вы увидели уже вашего мужа, вы увидели уже ваших детей, и вы просто это провозглашаете, молитесь с верой, верите, и это произойдет. Просто нам нельзя допускать сомнения, окей? А чтобы не допускать сомнения, опять же таки, надо пребывать в Слове, чтобы Слово было больше, чтобы оно побеждало эти наши сомнения. Идем дальше. Второе. Первое – это молитва, направленная к Богу. Второе направление молитвы – к обстоятельствам. Для того, чтобы изменить обстоятельства. В Марка 11 глава 23-24 стих написано: «Имейте веру Божью». Имя истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, что не будете просить в молитве, верьте и получите. То есть это молитва к обстоятельствам. В нашей жизни иногда могут быть обстоятельства, которые не от Бога. Это не Божья воля, чтобы, например, вы болели. Это не Божья воля, чтобы мы болеем иногда, но это не Божья воля. Бог, Он хочет, чтобы... Не Божья воля, чтобы люди шли в ад. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Он хочет, чтобы мы исцелились, чтобы мы имели веру. То есть иногда обстоятельства восстают против нас или против церкви, или против Царства Божьего, или еще против воли Божьей, в общем. И мы можем молиться против обстоятельств, против ситуации, использовать нашу веру, использовать имя Иисуса Христа. Например, когда Бог открывает, Он сказал, вы должны ехать куда-то миссионером. Но вы видите обстоятельства какие-то, и вы просто говорите, провозглашаете это, молитесь и приказываете этим обстоятельствам уйти, вы их убираете. Помните, написано, что все, что свяжете на земле, будет связано на небесах. И все, что разрешите на небесах, будет разрешено на земле. И также есть еще место писания в пророке Иеремии. Бог сказал, что я поставил тебя пророком, чтобы созидать и разрушать, чтобы насаждать. В общем, это в нашей власти. Мы имеем власть с Богом, как дети Божьи, как те, как сыновья Божьи, распространять Божье Царство. И иногда...
Может, это вопрос?
Да.
Совершай.
И иногда обстоятельства, которые противятся этому, мы идем против них, молимся и не спровергаем.
Как понять, что это Божья воля? То есть понятно, что если это болезнь, это не Божья воля, смерть, это не Божья воля, работа, бизнес, спутник. Вот как понять, что это Божья воля? И молиться за Божью волю.
Но первое – это Слово Божье. Мы должны иметь Слово Божье, как мы сказали, что мы должны пребывать в Слове Божьем. И когда нам Слово открывается, Бог говорит это как бы нам. Когда мы что-то начинаем видеть в Слове Божьем, Он нам через это говорит. И потом мы получаем подтверждение еще. Одно местописание, второе местописание, третье местописание. Потом еще через кого-то, через пастора мы можем получить подтверждение. Сон
если
может...
девушка получает откровение, много сообщений о том, что она получает, она знает, что это ее муж. И у нее прям несколько мест писаний по слову. Вопрос живой, честно скажу.
Это может... сложный вопрос. Но это всегда, когда речь идет о противоположном.
Это манипуляция или это Божья воля?
Вот надо узнать. Это Божья воля или это же это манипуляция? Для этого вам нужно... Во-первых, вы должны понять, что вы должны успокоиться. Никуда никто не спешит.
Никто никуда... Если упадать со своими откровениями, местописаниями.
Никто никуда не спешит и не летит. Если это Бог, если он никогда не спешит, он вас не подталкивает, то вы не должны бежать, а то все, кто-то на нем женится, или кто-то ее заберет и выйдет замуж. Никто ее не заберет, она не выйдет замуж. Она, Бог для вас ее имеет. Вам надо еще раз молиться, еще раз убеждаться. Наоборот, даже может быть расстояние сделать. Потому что когда вы слишком близко, слишком часто видите этого человека, вам уже мерещатся откровения, вы уже просто вас тянет.
Детали начинаешь замечать там, где их и нет.
Да, вам наоборот нужна дистанция. И в таких вопросах, конечно же, вам надо советоваться с наставником, с пастором. Это лучшие советники вам, они подскажут вам больше. Если уже вы проверили это откровение, потом можете посоветоваться с пастором, вместе молиться и так далее. И у другого человека тоже должно быть откровение. Второй важный фактор. Да, он тоже должен знать это, понимать и видеть. Иногда бывает, что у кого-то раньше откровение, у кого-то позже, но все равно у второго человека должно быть откровение тоже. Поэтому не спешите, все произойдет.
Спасибо.
Окей. Третье направление к молитве. Давайте еще здесь у меня, знаете, что я место какое описание взял еще. Матфея 8:23. И когда он вошел в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. То есть вот это то, о чем мы говорим. Бывают обстоятельства, которые не должны быть. Иисус в данном случае, он встал и запретил ветру и морю. То есть он запретил даже природным явлениям, он запретил обстоятельствам. В книге Иисуса Навина, когда шло сражение за землю обетованную, то солнце стояло на одном месте. То есть для того, чтобы продлить день, они приказали солнцу остановиться, чтобы закончилось сражение, чтобы ночь не наступила. То есть, представляете, то есть это обстоятельства, и это образы и примеры для нас. То есть мы должны понимать.
Власть наша.
И это зависит от веры. Если нет веры, то приходит боязливость и маловерие. То есть, а когда это приходит, как мы уже поняли, когда мы недостаточно в Слове пребываем в Слове. Слово Божье должно стать нашей пищей, потому что это пища нашей веры, это пища нашего духа. Вы иногда просто должны просто встать на это слово, и все начинает меняться. Часто очень у меня такое было, часто у нас такое было. И здесь в Америке, и в Украине, и мы просто... Я даже шубу так один раз купил жене, помнишь, в Греции? Мы пришли, там все шубы по $5000, и мы на втором этаже, что мы делаем? Я говорю: «А где у вас лучшие шубы?» Я говорю: «Показывайте мне, что вы мне показываете? Мне надо лучшие шубы». Они говорят: «У нас Филипп Киркоров покупает».
У нас лучшие шубы, но у нас минимальный бюджет,
да,
достаточно.
У нас, я говорю: «Где Филипп Киркоров покупает? Ведите нас туда». И мы ведут нас наверх, на третий этаж, где самые элитные шубы. И я говорю: «Окей, вот как, давай мерять». Меряем, у нас, Оля меряет: «Вот это классно, вот это мне нравится». И я просто говорю: «Все, у нас есть только столько денег, вот давайте нам скидку, мы ее покупаем».
И
она дала нам в 3 раза меньше, даже почти в 3.5 раза меньше цену, чем это была шуба вообще. И это такой еще, это понятно, мелочь такая, но все равно
мелочь.
Вы просто иногда по откровению, это не мелочь, извините, для жен это не мелочь, особенно в наших странах, в Украине, в России, там вышли. В общем, иногда вы должны, даже Оля часто, она вообще в каких-то, она в духе покупает вещи, она такая раз это нет, а потом раз в духе я купила. То есть вера, когда вы знаете, что вам это Бог хочет, или, в общем, такой пример небольшой. Пусть будет. Дальше. Когда же сошел он с горы, я продолжаю читать, вернее, это было до. И Матфея, Евангелие от Матфея, 8 глава, с 1 по 17 стих. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу очистить». Здесь мы узнаем волю Божью. Бог хочет очищать людей, Он хочет исцелять людей. Это Его воля.
Мне всегда был этот вопрос интересен. Вот если хочешь, очисти меня. Он не просит, а он спрашивает, хочешь ли. То есть это нам как подтверждение.
Это подтверждение, что Бог хочет. Он хочет вас исцелять. Затем Дальше и тотчас он исцелился от проказа. Говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство имя. Иисус говорил ему ни о ком не говорить, не потому что что-то не произойдет, не потому что он боялся, слишком он становился слишком популярным. Его хотели сделать царем, его хотели уже, они же все ждали Мессию, да. И они готовы были сделать, когда мы уже свергнем это римское правление над нами. У них же история, у них все там Самуил, судьи великие, Самсон, который все это побежал. Они ждали этого следующего освободителя. И тут смотрят, он творит чудеса, они хотели его сделать царем. Но Иисус пришел не для этого. Он поэтому говорил: послушай, я хочу тебя исцелить, но я не для этого пришел, чтобы быть царем, поэтому иди, сделай то, что Моисей сказал сделать по закону, и никому не говори. Понятно, что он рассказал там и так далее, молву, не могли удержать молву. В общем, но Бог хочет нас исцелять. И говорит им Иисус, а потом дальше говорит: когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: Господи, слуга мой лежит в доме в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его. Он говорит, Бог хочет прийти и исцелить куда угодно. Он говорит, все, сразу говорит, я приду и исцелю его. Без вообще вопросов. Что говорит ему сотник? Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Мы имеем это слово, которое уже у нас Библия. И нам просто надо верить, а вера от слышания, от пребывания в слове. И выздоровеет слуга мой, ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинам, говорю одному: пойди и идет, другому: приди и приходит, и слуге моему: сделай то и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, он говорит: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Бог ищет веру, Иисус ищет веру, чтобы как-то действовать через эту веру. Но когда приходит римский сотник, военный человек, и он ему говорит образ такой, он говорит: слушай, не надо приходить, просто скажи слово. И я знаю, что когда ты говоришь слово, в духовном мире тебя все слушается под твоему имени. Твоему слову все слушается. Бог создавал всю землю через свое слово. И когда у нас открывается слово, вот это наш меч. Слово Божье, помните, острее меча обоюдоострого. И потом написано, что во все оружие, когда мы одеваемся, то возьмите слово Божье как меч. И вот этим мы сражаемся. Мы говорим: у меня теперь есть слово Божье. И вы начинаете молиться, как сражаться этим словом. Которое просто оно достигает, оно разделяет, оно просто исполняется. Окей? И, в общем, и что происходит? И дальше что Иисус говорит? Услышав, и он говорит: и говорю же вам, что многие придут с востока, с запада и возлягут с Авраамом. Это о нас говорил Иисус, о язычниках. Тогда он пришел только к Израилю, но Иисус говорит, что многие придут с востока и запада и возлягут вместе с Авраамом. Это мы через вот эту веру, через церковь, мы стали причастными. Мы дети Авраама, мы семя Авраама через Иисуса Христа. Окей? И вот это он о нас говорит, что у нас такая вера. Даже в Израиле не нашел, но у нас он может найти. И я верю, что Бог на нас сейчас смотрит, на всех, кто сейчас смотрит или кто будет смотреть. И он у кого-то уже находит эту веру, у кого-то она прямо сейчас появляется во имя Иисуса. И, значит, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час. Как только слово вышло, сразу это происходит. Сразу происходит. Ни возложения рук даже не было, ничего. Потому что возложение рук и лей, это все же это какая-то вера, знаете. Люди, на меня возложил руку кто-то, я больше верю. Но сотнику даже не нужно было этого. Достаточно было слова. И это вообще еще наивысший уровень веры. Окей? Идем дальше. Что еще мы видим? Потом дальше что происходит? Придя в дом Петров, к Петру пришли в дом, Иисус увидел его тещу, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом, и исцелил всех больных. Всех больных. Да будет реченое, обратите внимание на это, да будет реченое через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши, и понес болезни. То есть, вот когда он это исполнение Исаии, он взял наши немощи, когда он исцеляет людей, то есть это исполнение Слова Божьего. И значит, что это воля Божья, чтобы мы были исцелены. Я помню, я за себя даже молился. У меня было какое-то время, я помню, как, я не знаю, лет 15 назад, у меня какое-то было воспаление легких, которое я переходил на ногах, оно там за что-то осложнение, или в общем, короче, но я начал ночью задыхаться, я начал просыпаюсь, кашляю, и потом дышать не могу. Я переворачивался, вот так вот ложился на спине, не мог лежать, задыхался, вот так вот на живот ложился, и вот так вот, и мне так-то легче было. А я потом думаю, подожди, нет. И я возлагал на себя руку и начинал прям молиться. Как только наступал этот приступ, я вот так возлагал, говорю, именем Иисуса я запрещаю этому кашлю. Причина этого кашля, причина воспаления, корень, я вас вырываю, вы не имеете права быть во мне, вы не имеете места. И вот так вот говорил прямо. И все начало улучшаться. И я просто по несколько раз в день даже это делал. Я продолжал работать, что где-то там.
Ну, на встречный вопрос кашлял. Мне задали недавно инсулиновые, что это у нас, сахарный диабет или что-то, да? Но есть болезни, например, когда человек может верой принять все, я исцелен, и перестать принимать свои лекарства, которые для него жизненно необходимы. Вот где здесь эта грань веры? Вот как верить и вот в исцеление, и продолжать, тогда это не вера.
Нет, почему? Ну, здесь, конечно, да, это сложный вопрос, здесь нужно быть осторожными, потому что, во-первых, вы должны, это ваше личное отношение, и если вы должны молиться и получить от Бога веру свою, откровение, и потом возлагать на себя руки, или как вы молитесь, как вы верите, но также вы должны смотреть на анализы. Как идут ваши анализы, как идет ваше самочувствие. И только когда вы видите, например, что улучшается, опять же таки, советоваться нужно с вашим врачом. Здесь нужно быть именно в случае инсулиновых, таких опасных болезней, просто чтобы вы не наломали дров, не переживайте. Бог, Он поможет вам, Он вас, Он вас выведет, если Он захочет, чтобы вы вообще полностью исцелились. Вот, и поэтому здесь не нужно резких движений делать. Здесь нужно.
Потому что можно эмоционально, да,
можно эмоционально, можно кому-то говорить. Ну, иногда люди говорят. Иногда человек еще не может верить. И вам нужно делать это, вам нужно стоять на местах Писания, расти в этой вере, да. И это никуда не денется. Это не то, что вы. Вот я упустил. Вы не можете это упустить. Вы растете, ваша вера, вы. Это не то, что вот не повезло, вот я не упустил, вот я, у тебя не было достаточно веры. Нет, это не какой-то момент вот такой. Это приходит постепенно, сильно, мощно. Ну, то есть вы растете в вере, понимаете? И поэтому никаких резких движений делать не нужно в этом случае. Окей. Потом я дальше начал. У меня была какая-то штука, я не знаю, тоже еще на теле. Которая, я после этой молитвы вдохновился, что я исцелил сам себя. И потом начал, всякий раз, когда душ принимаю, показываю на нее вот так вот. И говорю, исчезни именем Иисуса, искоренись там, ну и вот всякие эпитеты. И она тоже исчезла вообще, отпала куда-то, я даже не знаю куда. Но потом я даже, я помню, мы были на пост, у нас и молитва, и я чувствую, я заболеваю. И у меня насморк, у меня, я чувствую, заболеваю. И я потом читаю место из Писания, где говорится, что это о героях веры, 11 глава Евреям, и там написано, что исцелялись от немощи. Некогда исцелялись от немощи. То есть они сами исцелялись от немощи. И я просто так лежу, я помню, и я как-то представил, что небо открыто, и я просто раз и принял исцеление. Я просто понял, что я исцелен. Я исцеляюсь тоже, как они, герои веры. И, кстати, недавно тоже я это почувствовал. Мы уже в Америке.
Ну, видите, это интересно, когда это все равно на слове строится. Это не на твоей фантазии, что так, я заболел, все, значит, я...
Слово основание.
И когда оно прям как откровение, оно как вспышка в твоей голове, оно иногда само приходит тебе, это слово. Иногда ты читаешь и видишь это слово, иногда кто-то тебе скажет это слово. Но именно слово дает вот эту веру для исцеления, для спасения людей, для веры, силу такую, потенциал.
Да. Что, идем дальше, да? Значит, это молитва против обстоятельств. Следующая молитва против сатаны и бесов. В Луки 10 глава 19 стих написано: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Марка 16 глава 17-18 стих написано: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Уверовавших. Если в первом случае Бог говорил ученикам, то во втором случае говорит «уверовавших». Когда учеников отпускает, он говорит: вот вы будете рассказывать, и всех уверовавших будут сопровождать знамения. «Именем моим будут изгонять бесов». Это вам, друзья, это вы можете это делать. Я сразу, как только я покаялся, я сразу начал именем изгонять бесов, или вообще все, от себя даже отгонять. Когда приходили мне мысли какие-то, искушения, я говорил: «Именем Иисуса, а ну дьявол!» И пошел он, да, и он улетал, или будет интеллигентнее больше говорить, да. Но можете, как вы. В общем, уверовавших будут сопровождать все знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Ты, наверное, хочешь мне задать вопрос, если нужно ли брать змей в руки?
У меня сегодня все странные вопросы, да? Нет.
Да, не обязательно. То есть, если уж придется брать там, то как Моисей взял за хвост змею, как апостол Павел хворост подкладывал ему змея, когда они спаслись, ему змея вонзилась, он взял, просто ее струсил в костер и продолжил дальше. Они думали сначала, что он упадет, умрет, он не упал, не умер. Вот, и они сначала думали, что он преступник, а потом начали думать, что он Бог. И так и есть, Бог сказал: мы боги, мы его посланники. И то есть нам дана власть, друзья, наступать на змея и скорпионов и на всю силу вражин. Мы можем запрещать, связывать дьявола, связывать бесов. Эта власть нам дана. Иногда нам нужно, вы замечаете разницу, в первом молитва, направленная Богу, мы просим у Бога. Второе, против обстоятельств. Мы наводим порядок, говоря, как Адам. Ему Бог сказал, он поместил его на землю, дал ему власть и сказал: владычеству здесь. Здесь ты in charge, ты в ответственности за это. Поэтому следи за всем, насаждай, что надо, что не надо, искореняй, направляй. В общем, и мы должны, мы сейчас, Бог точно так же нас, мы Иисус второй Адам, и мы также, он через возрождение, мы в позиции второго Адама. И мы должны распространять волю Божью. Мы in charge, мы в ответственности за продвижение Царства Божьего. И иногда обстоятельства этому противостоят. Мы их разрушаем, мы их корректируем. Следующее, иногда дьявол и бесы противостоят нам. И это не проблема тоже для нас. Мы имеем власть именем Иисуса, не своим именем, не своей силой. Именем Иисуса, перед которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, мы именем Иисуса можем молиться и связывать дух алкоголя, дух наркомании, дух, я не знаю, чего там, проституции. В разных регионах есть разные проблемы, как церковь воинственная, она за это молится. И также в вашей жизни иногда дьявол, написано, что он пришел украсть, убить и погубить. Вы просто, в первую очередь, вы должны связывать это в духовном мире. Я помню, когда я был еще молодым верующим, я возил пастора, в общем, и как-то мы шли с ним, и в нас встретился пьяный, вернее, мы запарковались где-то, и там потом был охранник, немного выпивший, и он начал как-то слишком грубо разговаривать, и я чувствовал такую ответственность защитить пастора, и я же могу там поставить человека на место, и я начал с ним вот так вот пытаться ставить его на место по плоти. И мне так пастор легонечко так раз, типа, подожди, тихо, тихо. И он такой начинает молиться в духе и связывает духа этого алкоголя. Сначала связал духа алкоголя. Я бы там, может, с ним уже там, мы бы бороться начали, кто его знает. Но пастор такой связал духа нечистого этого алкоголя. И этот дядя сразу подобрел. Он такой, он чуть не обнять уже готов был пастора. Там, и, короче, я просто реально увидел, как этот человек, который только что недавно бес через него говорил, этот алкоголь, да.
Стоит ли это применять в семейной жизни с пьяным мужем? Вопросы продолжаются.
Оля, ты меня своими вопросами в тупики ставишь сегодня. Ну нет, нет, это надо делать, надо молиться не на виду.
Не прямо перед мужем.
Не прямо перед мужем, потому что муж это неправильно воспримет, да. Вы молитесь это в тайной комнате. Зайди, как Иисус говорил, затвори дверь за собой. И помолись в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. И вот это мы связываем нечистые духи, связываем бесов. Мы не разрешаем чему-то, чему-то мы разрешаем. Мы не сделали еще, мы не дошли еще до молитвы за неспасенных наших родственников. Мы не дошли еще до уровней молитв и до видов молитв. Я думаю, мы это еще...
Ну, это здорово, мы продолжим еще.
Мы закончим это на следующем уроке, вот эти три темы. У нас осталось 5 минут.
Давайте тогда еще подытожим, вот как слышать слово. Ну, я уже понимаю, я уже получила даже здесь множество раз, что через слово Бог говорит, это первое и самое главное подтверждение должно быть. Да. Например, я, когда получила откровение, Бог мне не по слову сказал, Он сказал, что... ты будешь работать на меня, что я твой работодатель. Вот такое словосочетание, что Бог работодатель. То есть я даже такое слово никогда не использовала, я делала бизнес, я никогда нигде не работала, и у меня не было работодателя. Вот такого словосочетания вообще не мое. Но оно пришло ко мне как мысль, моя мысль, но оно было подтверждено словом. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, жатвы много, делателей мало. Молите Господина жатву, чтобы выслал делателей. И эти местописания подтверждали мне мою позицию и то откровение, которое Бог дал. То есть Он тебе может сказать, даже это может как твоя мысль выглядеть, но основанием у этой мысли все равно должно быть Слово Божье.
Да, безусловно. И в первое время вы должны хорошо узнать Бога. Это значит, когда, как мы его узнаем, когда мы пребываем в Слове. Мы его можем узнать только через Слово в основном. Да. Через Его Слово мы узнаем Его характер, мы узнаем Его волю, мы узнаем Его суть, Его естество. И потом уже, когда Слово живет внутри нас, когда мы знаем Слово, мы знаем Его волю, мы уже укрепились чуть-чуть, то затем уже, когда мы это знаем, мы, Бог нам может иногда сказать и так, как тебе сказал, как и другим, но обязательно Он подтверждает это Словом Божьим, то есть это основано на откровении Слова Божьего, на местах Писания, на Его концепции. Вот. И тогда вы четко можете понимать Слово Божье, когда вы уже немножко укрепились, возросли, и вы уже... Есть такое место Писания, но говорится, что, что у совершенных, у которых чувства навыкам научены к развлечению добра и зла. То есть, читая Слово Божье, и испытывая, как оно работает, то, что Бог нам говорил, и как работает, постепенно у нас вырабатывается навык, духовный такой навык. Это понимание, различать добро и зло, и вы уже чувства у вас приучены, развлечение добра и зла, и вы уже сразу, как опытный, можете уже понимать, о чем здесь пахнет, что это, к чему это, но это уже с опытностью приходит. Навык, он происходит как сначала знание, потом умение, знание переходит в умение, а умение переходит в навык, когда умение продолжается,
практикуется. То есть это процесс, какая-то конкретно, вот Бог что-то раз сказал, все, я теперь слышу Бога. Это как ребенок учится говорить, как мы учимся понимать, может быть, другой иностранный язык, да, то есть это процесс. И также мы учимся понимать Бога, различать это слово. Но я помню одно откровение, которое очень меня коснулось в Духовной Академии, что нам нужно искать прежде всего не Божьи руки, потому что мы часто хотим что-то получить от Бога. Да. И мы приходим, ну, на таком этапе младенчества, как дети, такой, Бог, дай мне что-то. а нужно искать его лица, его воли, его чего, какой он, узнавать его. Вот на это я бы рекомендовала обратить наибольшее внимание в ваших личных отношениях с Богом, чтобы просить Бога открываться, какой он любящий, какой он внимательный, какой он заботливый, какой он, вот какой он, это очень важно. Ну что, дорогие друзья, мы должны завершить этот урок для того, чтобы его сохранить. Спасибо вам большое за внимание. Все ваши вопросы вы можете оставлять здесь под этим видео, видим в инстаграмах и также на YouTube. Когда вы будете смотреть, оставляйте, мы с радостью будем отвечать, если у вас есть вопросы. Так что обнимаем, спасибо, что были с нами сегодня.
До скорых встреч!